Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». Сегодня в студии радио «Воскресенье» протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. Очень интересные вообще по поводу каждой вот иконы, каждого лика, такие истории, да, происходят. И обретение ее, и чудеса вокруг этих икон, да? Ну вот сегодня мы обратимся к образу Галичской, Чухломской иконы Пресвятой Богородицы. Галичская, Чухломская икона Богоматери чудесным образом была обретена учеником преподобного Сергия Радонежского, Авраамием Галичским, в 1350 году на одной из невысоких гор в лесу, где преподобный Авраамий проводил свою суровую подвижническую жизнь.
Да, еще о преподобном Авраамии. По преданию он родился в Ростове Великом. В Ростове Великом, то есть это тот город, вблизи которого родился преподобный Сергий Радонежский тоже. Мы знаем Варницы. Это отец у него был, у Сергия Радонежского, как мы помним, при князе боярином Кирилл. То есть вот они родились, в общем-то, в одном месте здесь, вот, в Ростове Великом.
И Авраамий, да?
И Авраамий тоже.
И Сергий.
И Сергий Радонежский. И еще что интересно, то, что Авраамий был даже старше Сергия Радонежского, а стал одним из первых учеников. Да? То есть вот такое вот даже бывает. Один из первых учеников, постриженников игумена земли русской. Вот он, как вы уже сказали, Валентина Федора, был подвижником, и особенно прилежал он Божьей службе, церкви, церкви на пении, оказывался первым, и по окончании службы уходил после всех и отгонял сонную тяготу. То есть вот что, то есть какое, каким он является, то есть вот молитвенником, подвижником, вот, на разных послушаниях трудился. Ну и, в общем-то, у него была такая вот тяга к подвижнической, отшельнической даже жизни. И поэтому он и спросил благословения своего учителя, преподобного Сергия, который его благословил и прозорливо сказал при прощании: «Если придут к тебе братья, принимай их с любовью и наставляй их ко спасению, и не себе угождай, а апостолу, и немощи немощных носи». То есть, хотя и ты к отшельнической жизни, вот у тебя стремление, но тем не менее, братья придут к тебе, то и принимай их, и с любовью причем. То есть, это для нас тоже ведь пример, что мы тоже ведь, христиане, часто стремимся к уединенной какой-то жизни, вне каких-то таких развлечений там, каких-то вот суетных. Но тем не менее, если к нам придут кто-то, вот именно наши ближние, нуждающиеся, в общем-то, в чем-либо, то мы должны принимать их с любовью, несмотря на наши вот стремления, наши желания, наши все вот...
Быть как-то в одиночестве.
Да, то есть не отгораживаться от народа Божия. Особенно сейчас, вот в наше время.
Да, сейчас время-то как раз вот призывает к тому, чтобы как-то поддерживать, да?
Да.
Даже находясь в самоизоляции, как сейчас мы говорим.
Да-да-да.
Как-то поддерживать ближних своих.
И не только молитвами, но и вот какими-то делами такими. И, в общем-то, вот святой Авраамий, преподобный Авраамий, отправился в уединенное место, и как раз там и произошло вот явление Пресвятой Богородицы в ее иконе. Как это происходило?
Да.
А происходило это таким образом, что преподобный Авраамий, значит, остановился близ озера, около большой горы, на берегу потока, и стал просить благословения у Господа для своей пустынной жизни. И он обратился к Божьей Матери с такой молитвой: «О Пресвятая Госпоже, Пречистая Матерь Христа моего, ходатайца, заступница, крепкая помощница всего рода христианского, будь мне грешным ходатайцей и молитвенцей к Сыну Твоему и Богу нашему, да призрит на смирение мое, Его ради я и шел в пустыне сию. Тебя, Матерь сладкого мне Христа, предлагаю молитвенницу о Тебе, ибо Ты спасение, пристанище всех». То есть вот такой молитве. Ну и вот после этой молитвы он сел немного отдохнуть, и как вдруг слышит с горы голос: «Авраамий, войди на гору, где стоит икона моей матери». То есть это голос Спасителя он услышал. И преподобный, испуганный вот этим голосом, взглянул на гору и видит на ней на месте необыкновенный свет на этой горе. И он огородил себя крестным знамением. Тоже вот все вот такие нам вот примеры, чтобы какое значение крестное знамение имеет.
Да, потому крестное что... знамение имеет великое значение. Мы же всегда говорим, что оно отгоняет и от бесов, да, и как-то нас защищает перед какими-то опасностями, трудностями. Ну и просто дает какую-то благодать
нам. Чтобы в прелесть ведь еще не впасть, потому что лукавый дух, он тоже может всякие вещи какие-то вот подобные, что ли.
Ну, давать что-то подобное, да, может.
Ну и вот и преподобный взглянул на гору, увидел необыкновенный свет. И вот так сделав, оградив себя крестным знаменем, увидел на дереве икону Божией Матери. Икону Божией Матери. Вот Валентина Федоровна
Наумова. Вот это вот галическая икона. Галическая, вот давайте мы посмотрим теперь вот на ее вот эту иконопись, да, современный. Да. А это здесь написано современный список, но
да,
тем
современный
не менее.
Список.
Тем не менее, вот что это за образ такой, батюшка? Вот как это вот назвать, этот образ? Умиление?
Да, умиление.
Умиление. Христос, младенец, прикоснулся щечкой к щеке Божьей Матери, и обнял ее ручкой, да, вот, левой, а она его тоже левой рукой, тоже как бы защищает его, да? Умиление, замечательный образ такой.
Очень такой какой-то трогательный.
Трогательный такой, знаете, вот какой-то нежный такой, да?
И вот смотрите, что интересно у нас, собственно, вот если так сказать, три типа существует икон. Это вот Адигитрия, путеводительница, путеводительница. Потом, значит, это Аранта, молящаяся.
Молящаяся.
И вот...
И умиление.
И умиление, да. Причем, вот что еще интересно, что молящаяся...
Аранта?
Аранта. И милую, как бы вот тип вот этот общеправославный такой, милующая Матерь Божья. Но вот на Руси, что интересно, она какой-то вот имеет особый такой вот настрой вот у нас. Необыкновенно любимы на Руси именно всегда были иконы умиления Пресвятой Богородицы.
Ну вот есть ведь умиление, где она одна без младенца, да? А тут она с младенцем,
именно
с Иисусом Христом. Ну, вообще, конечно, трогательный, очень трогательный образ. Прямо такой, знаете, вот вызывает действительно умиление. Так ведь? Смотришь на него, на этот образ.
И что вот еще вот интересно то, что даже вот посмотреть вот именно на русскость вот это вот умиление, собственно, милующее, это, наверное, скорее всего, отношение как к госпоже. Действительно, ведь мы обращаемся к Матери Божией, госпожа.
Да, Пресвятая Богородица, спаси нас.
Госпожа. А вот на Руси и такой образ тоже есть, как госпожа, как владычица мы так обращаемся. Но у нас именно такое вот умиление, то есть какой-то вот такой настрой особый, что когда вот в трудностях каких-то, каких-то сложностях таких, когда очень тяжело, мы так нуждаемся не просто в милости, а мы нуждаемся даже в какой-то такой материнской, может быть, нежности. Какой-то материнской нежности, особой такой.
Вот. В таком материнском покровительстве.
Да,
таком,
да.
Да, вот он покрывает как бы вот нас вот своим амофором.
Которая вот может только мать.
Да.
Какую-то нежность проявить.
Да.
Что...
Ну, вот этот образ, он прямо вот вписывается вот в этот, да, вот умиление, в этот образ умиления. Он настолько вот милый какой-то, настолько нежный.
Причем, значит, интересно, о молитвенной традиции, вот в книге, которую вы держите, там о молитвенной традиции говорится.
Дальше?
Нет, здесь прямо вот.
Здесь?
Молитвенная традиция, посмотрите.
А, молитвенная традиция. Пред иконой молится об избавлении от душевных и телесных страданий.
Да.
От душевных и телесных страданий. То есть то, что нас волнует, не только болезни телесные, а вот какие-то внутренние переживания. Да,
страдания.
Страдания, неустроенность какая-то. И вот эта Мать Божия, Матерь Божия, она покрывает вот нас.
Да, причем...
Избавляет как бы от этого всего. Причем,
смотрите, особенно сейчас в наше время, когда какая-то вот возникла удаленность людей. То люди испуганы, что ли, в таком состоянии находящиеся, стремящиеся как-то отдалиться друг от друга, как-то защитить себя. И особенно, конечно, человеческая душа, она вот именно нуждается именно в такой какой-то материнской ласке.
И поддержки, и проявление, прямо вот такой вот материнской поддержки.
Проявление какой-то любви такой, ласковости такой. Вот когда кругом, скажем, черствость, только к себе такое, как бы вот отношение себя оградить, уединенность. И видите, поэтому человек себя чувствует, конечно, очень трудно часто. А на Руси ведь всегда во все времена были, конечно, времена, когда друг другу были близки, там вот какие-то были события радостные, объединяющие, но часто ведь были очень трудные времена.
Это просто больше даже чаще. Даже
да, невыразимо.
Скорее, более легкие душевные какие-то вот такие вот отношения, они складывались во времена, в очень редкие времена, когда отсутствовали вот эти вот боевые всевозможные действия, да, войны, вот такие вот междоусобицы. Да, ведь часто же это все происходило. Много-много веков. А вот такое отдохновение... Такая вот какая-то радость, такое сближение людей, это крайне все-таки редкие,
да,
такие
редкие моменты
были в истории.
Редкие моменты. Вот. Ну и потом вот посмотреть, времена, это же вот мы говорили, Сергия Радонежского, это же времена было нашествий.
Это монгольского юга.
Да, нашествий.
Мы же помним прекрасно, да.
Постоянных нашествий.
По истории я имею в виду вот эти вот события, да.
Этих набегов, грабежей, убийств, поджогов там и так далее, то есть вот ведь какие сложные. И вот именно в эти времена и произошло явление Пресвятой Богородицы, вот именно в этой
для
иконе.
Для поддержки.
Для поддержки, да.
Для нашей поддержки, для нашего утверждения в этом мире, для крепости такой вот душевной, да.
И дальше вот посмотрим. Святой преподобный Авраамий, конечно, очень обрадовался. Его сердце было тронуто этой иконой.
И ну вот... да. Вот после обретения иконы в сонном видении Богородица открыла угоднику Божию Авраамию, что место его служения и подвига находится здесь, и повелел основать на горе монастырь. Вскоре о чудесном событии стало известно князю Дмитрию Федоровичу, который выделил средства на строительство монастыря. Впоследствии икона была торжественно поставлена в главном соборе Свято-Покровского Авраамиева Городецкого монастыря, где сейчас и находится список этого чудотворного образа. Но самой-то иконы, источника-то вот этого нет, которая была обретена, да?
Ну, теперь в образе тоже, в общем-то, есть материалы, да. Мы немножко попозже, видимо, к этому вернемся. А здесь надо сказать о том, что преподобный Авраамий обрел эту икону, и он, поскольку воля Божья была такая, чтобы именно здесь основать обитель, он стал рассматривать это место. И он увидел еще вблизи одну гору, и она была, на его взгляд, более такая приемлемая,
подходящая,
что ли, подходящая, да, для основания монастыря, потому что там был источник, еще какие-то, видимо, такие земные такие красоты.
Ну, какие-то удобства, да,
да,
для
удобства
монастыря.
Да. И он хотел именно там, но потом случилось так, что воля Божья и Матери Божией была не это. И поэтому икона даже, она ушла с того места, и она была обретена вновь именно на
том месте,
на котором впервые. Да,
впервые.
И тогда преподобный Авраамий понял, и он просил прощения, что воля Божья была именно такая, Матери Божией, чтобы именно на месте первого обретения.
Что он как бы противился вроде как, да, этой воле. Да. Угу.
Ну, нам ведь тоже свойств какие-то и сомнения, и искания какие-то. Вот, и Господь снисходит, и Матерь Божия снисходит к нашим исканиям, но тем не менее утверждает, что у Ина вот такая воля, благая, угодная, совершенная воля Божья. И действительно, там был основан монастырь. Причем, что интересно, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, здесь возникли даже не одна обитель, а целых четыре основаны им. Целых четыре обители.
Ничего себе. Ага.
Вот, ну и, в общем-то, давайте мы сейчас назовем вот эти вот обители, которые были основаны. Но мы говорили, что он стремился при подобном Авраамии к отшельнической жизни. Он основывал эти обители, и приходили люди. И это его как-то вот немножко тяготило, конечно. Он уходил, но братья вновь и вновь находили его и просили, чтобы он вернулся, и он возвращался. То есть он завет ведь преподобного Сергия был. Так вот, значит, какие это обители были. Первая обитель – это Новозаозерская Успенская обитель на берегу этого Галичского
вот
озера.
А мы что-то про Заозерскую делали, да, икону?
Ну, нет? Это другое что-то.
Это другое, да?
Вот это, значит, Галичское озеро. Первое – это вот именно Новозаозерская Успенская обитель. Затем, значит, второй монастырь назывался Великой пустынью. Третьим монастырем стала Верхняя пустынь в верхнем течении реки Виги. А четвертое и последнее – это Свято-Покровский Авраамия-Городецкий монастырь, где…
Я, собственно, иконой находилась, да?
Ну, икона находилась в первой, вот первообраз именно в первом монастыре, а именно в Свято-Покровском Авраамия-Городецком монастыре находится список и его мощи. Ну вот о первом монастыре все-таки и первообразе надо сказать, что дело все в том, что… Именно там вот монастырь был, затем в этом монастыре был построен каменный Успенский храм в честь Пресвятой Богородицы, пени Пресвятой Богородицы. Именно вот именно здесь и находился вот этот образ, первообраз. Кстати сказать, что за бедностью монастыря в XVIII веке, когда началась реформа Екатерины II, то монастырь за бедностью был закрыт, на этом месте был организован просто сельский приход, причем село, которое было вокруг этого, здесь находилось, оно называлось Умиление.
Умиление?
Да, название у него Умиление по этому даже вот, по этой иконе. В разгар богоборческих гонений в начале 30-х годов Успенскую церковь в селе Умиление закрыли. Ныне на ее месте развалины. По некоторым сведениям, последний служивший в храме священник увез с собой чудотворную икону Божией Матери Умиления, и дальнейшая ее судьба неизвестна. То есть вот того первообраза, который…
Неизвестна судьба.
Неизвестна, да. Но тем не менее, видите, вот храм именно вот такой вот Умиление, а село называется Умиление.
Да.
Дальше, что надо сказать о чудесах все-таки. Первообраз неизвестен где, но список есть вот именно в монастыре, где находятся мощи преподобного Авраамия Галичского. Надо сказать, что, собственно, Авраамий Галичский, он воспитанник тоже Пресвятой Богородицы. Воспитанник Пресвятой Богородицы. И скажем о том, что именно здесь он называется монастырь Свято-Покровский. И в этом Свято-Покровском монастыре есть и древний Покровский храм Покрова Пресвятой Богородицы, и построен храм Умиления Пресвятой Богородицы, наиболее такой вот торжественный. И он был построен, вот храм Умиления, в XIX веке. Вот. Ну, о чудесах хочется сказать. Вот, например, посмотрите, первое чудо. Одно из первых чудес было записано. Был некий человек имени Яков из Весии Понизия. Он страдал тяжелым недугом нечистого духа, то есть он был одержимым. И его родственники привезли в монастырь Божией Матери, к гробу преподобного Авраамия. Был отслужен там молебен, окропили его святой водой, Беж начал сильно мучить его в это время, так что все предстоящие воздыхали о нем, ужасались, плакали, видя, как мучает вот этого человека. Значит, и Якова. И затем была совершена божественная литургия. Во время чтения Евангелия возопил Яков громким голосом: «Благодарю Тебя, Госпоже Пречистая Богородица, что избавила меня от этой лютой болезни, от лукавого нечистого духа». Во время божественной литургии все совершилось, и чтение Евангелия, то есть какое значение. Вот. То есть вот именно в этом храме и при мощах преподобного Авраамия совершилось вот это одно из первых чудес. И причем рассказывается, что вот этот Яков впоследствии стал примерным монахом Авраамия Городецкого монастыря.
Стал первым монахом.
Да.
Вот этот человек?
Он примерным. Он стал примерным монахом.
Примерным. Вот этот.
То есть очень хорошим таким примерным монахом.
И когда его избавили,
да,
вот от этой
избавили. Вот. Потом другое чудо, посмотрите тоже. Некий Агапит из города Галича. Случилось ему болеть расслаблением всего тела, так что не владел ни руками, ни ногами 2,5 года и совсем не мог двигаться. И он вспомнил вот именно о монастыре Пресвятой Богородицы и о чудесах преподобного Авраамия, что многие исцелялись, и он начал прилежно молиться Богу, обещая сам пойти в обитель Пресвятой Богородицы и у гроба преподобного отпеть молебен. И дивное чудо, он исцелился и, в общем-то, сам соскочил с постели, встал на ноги и стал совершенно здоров молитвами. И вот он пришел в обитель Пресвятой Богородицы, честная ее покрова, ко гробу святого, быстро достиг монастыря, то есть отпев молебен Пресвятой Богородице, преподобного Авраамия с радостью возвратился домой. Опять же, вот такие чудеса, одержимые исцелялись у иконы, у мощей, во время божественной службы. То есть вот нам пример. Потом, значит, не только одержимые, и болящие. Вот в наше время часто мы страдаем, скажем, скорее в духовной такой расслабленностью. Поэтому нас ведь и Господь посетил вот такими строгостями вперед Великого Поста и пасхального времени, что как-то вот расслабились, предались больше таким земным радостям, что ли, вот таким вот всему вот этого. И Господь, конечно, Он нас вот таким вот образом
напоминает о себе,
да. О себе, конечно, ну, даже не столько о себе, сколько о нашем спасении. Вот что мы ведь на погибельном пути, если мы забываем о Боге, и ограничиваемся только земными какими-то радостями и совершенно забываем о том, что жизнь на земле конечна, и все вот так вот. Потом, значит, еще некоторые чудеса. Ну и вообще, вот если говорить вот эти чудеса, то даже здесь вот в монастыре были сделаны даже классификации группы больных, получившие выздоровление в монастыре покрова Пресвятой Богородицы и вот гробе преподобного. Это, во-первых, страдающие суставными болезнями. Сейчас тоже часто заменить там сустав, убрать другой, искусственный сделать. А как-то вот
мучаются люди, да, суставными болями.
Да, а не обращаемся традиционно к молитве Пресвятой Богородицы перед чудотворными иконами, к угодникам Божьим. Видите, суставные болезни. Дальше, страдающие болезни глаз, то же самое. И сейчас склонны к тому, чтобы делать операции. Да, конечно, и операции где-то нужны, потому что мы знаем, что, скажем, вот великий наш святой русский 20 века, святитель Лука Войно-Синецкий, он великий хирург, но он далеко не всегда, значит, рекомендовал и благословлял делать операции, скажем, на глазах там или еще как-то вот. По-разному надо, и вот это вот болезни глаз. Вот потом дальше страдающие душевными болезнями. Часто мы сейчас тоже склонны к тому, чтобы обращаться к психиатру там скорее всего. То есть, ну, вообще ко врачам только. А врачей ни в коем случае нельзя, конечно, игнорировать и как-то обращаться к медицинской помощи, потому что врачей ведь тоже Господь создал, и через врачей мы исцеляемся. Но, тем не менее, традиционно тоже не надо забывать о том, что о покаянии, о пересмотре своей жизни, вот, о том, что необходимо исполнять заповеди Божьи, что нужно молиться, что нужно прибегать к божественной литургии и так далее. Вот это вот тоже очень важно.
Ну, это, пожалуй, важнее.
Важнее, пожалуйста, прежде всего. Да и вообще раньше, вот я вспоминаю, говорят, когда о скажем, больше о дореволюционной России, то первый вопрос, который врачи часто задавали христиане приходящим пациентам, то исповедались ли они, причащались ли они. И это они спрашивали не просто подолгу, так сказать, вот какому-то, а по-христианскому, вот все-таки по-нашему. А вот хотелось бы еще, знаете, о чем сказать? Мы сказали образ умиления.
Да.
И вы знаете, в XIX веке был построен храм именно в честь умиления Пресвятой Богородицы, именно вот в монастыре Свято-Покровском, монастыре Авраамо-Городецкий, монастырь Свято-Покровский. И причем, значит, это строительство этого храма утвердил государь-император Николай I. Он проект предполагаемого строительства солидного по размерам четырехстолпного храма был выдержан в так называемом византийском стиле, к тому времени возобладавшим, благодаря стараниям знаменитого Константина Тона в русской архитектуре. И мы знаем, что в те времена господствовала уваровская идея, официальная доктрина, что ли, вот нашего государства, это православие, самодержавие, народность. И храм был именно вот в таком стиле построен, вот торжественно русско-византийском стиле. И причем храм умиления, вот мне вот кажется, вот как связано с этим. Именно мы говорили в начале нашей передачи о том, что именно тип умиления как-то более близок русской
близок
душе.
Близок русскому человеку, православному русскому человеку. Да.
Православному русскому человеку.
То есть она прямо вот как мать родная, да, предстает вот с этих икон, то есть такая нежная, такая умилительная.
Вот, то есть какие-то духовные, эмоциональные предпочтения русского православного человека, что это действительно православие, самодержавие, народность, вот это вот. В этом все существо русской души.
Да.
Что отношение к Матери Божией именно не просто как к госпоже, милующая, а именно вот как матери. Да мы помним, и в Евангелии сказано, Христос при кресте сказал, показывая на Иоанна Богослова, Матери Божией, «Се сын твой», а Иоанну Богослова, «Се
матерь
твоя». И, то есть, и поэтому, исходя из Евангелия, возникли какие-то такие трогательные отношения между Матери Божией и Иоанном Богословом.
И человеком.
И человеком даже, потому что в его лице, в лице Иоанна Богослова, Господь все человечество, христиан прежде всего, Он именно усыновил, удочерил. И поэтому вот это вот очень близкое к сердцу. А мы знаем, что наши предшественники, все наши отцы, наши деды прежде всего веру воспринимали, прежде всего сердечно. И не так вот разумно, и как-то вот, как сейчас часто бывает, вот, не чисто разумом там, или мелочностью какой-то там, или еще что-то, а именно сердечно.
Сердечно, душой.
Душой. И очень они страдали, и сейчас особенно страдают от черствости, непонимания, удаленности. Завет-то у преподобного Авраама от Сергия, от учителя было принимать людей. Вот такой завет. Это же ведь всем нам завет. Опять же от святого Сергия, игумена русской земли. И как вот все это связано. Какая наша чудесная вера. И слава Богу, что мы имеем вот такие сокровища духовные, которые нас утешают, ободряют, вдохновляют, воодушевляют и дают нам уверенность,
силу. Бодрость духа.
Да. И завершая наш разговор, давайте опять же мы, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, молитву Пресвятой Богородицы прочитаем.
Давайте.
Пресвятая Богородица, спаси нас. Прими всеблагомощная, пречистая Госпожа, Владычица Богородительница, все честные дары, Тебе единой прикладно от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранно, о всех тварях небесных и земных выше явшаяся. Понеже бы Тебе ради быть, Господь, сил с нами, и Тобой, Сына Божия по знахам, и сподобихомся святаго тела Его, пречистая крови Его. Тем же блаженная сивродих родов, благоблаженна, херувима светлейшая, серафима честнейшая сущая, И ныне всепетая Пресвятая Богородица, не престай молящийся нас недосоробех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого, от всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского. Но даже до конца молитвами Твоим несужденных нас соблюди, якогда Твоим заступлением и помощью спасаем, и славу, хвалу, благодарение, поклонение за все в Троице Единому Богу и всех Создателю воссылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аминь. Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Отец Георгий Бусыгин, протоиерей Георгий Бусыгин, был у нас сегодня в студии, и он рассказывал об образе Пресвятой Богородицы Галичском Чухломском. Очень интересный образ. И по иконографии он очень такой необычный, такой, мне кажется, в таком чисто русском каком-то православном духе, да, написанный. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Божию, дорогая Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо и до свидания.
Слава Божию, всего доброго, с Богом.